Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Александр Копсов, напавший на синагогу, признан виновным и осужден на 13 лет тюрьмы. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных. Есть жертвы. Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января ранил ножом 9 прихожан московской синагоги, к 13 годам лишения свободы. Ранее защита просила исключить статью о разжигании межнациональной розни, поскольку, по мнению адвокатов, обвиняемый не осознавал своих действий. Однако в последнем слове Копцев вновь не удержался от националистических выпадов. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. По данным опросов на выходе с избирательных участков, на первое место вышла партия регионов, говорит ее лидер Виктор Янукович.
Мы готовы взять ответственность за настоящее и будущее каждого гражданина Украины. Независимо от того, говорим ли мы на украинском или на русском языке, носим ли мы оранжевые или голубые шарфы, живем ли мы в Донецке, в Крыму, Киеве или Львове, сегодня мы единая страна. Мы единая соборная Украина.
Это был Виктор Янукович. За партией регионов следует блок Юлии Тимошенко, затем пропрезидентский блок «Наша Украина». 3-процентный барьер преодолели в общей сложности 6 партий блоков. Тимошенко уже заявил о готовности сформировать коалицию с социалистами и «Нашей Украиной». В судах Беларуси сегодня начинается рассмотрение дел задержанных при разгоне субботнего шествия оппозиции и разгроме палаточного лагеря в центре Минска в ночь на 25 марта. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Планируется, что в один из минских городских судов из Жодина доставят экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Политик обвиняется в организации шествия колонны демонстрантов к спецприемнику-распределителю 25 марта, когда в результате столкновений с милицией четверо протестующих получили серьезные ранения. Согласно Уголовному кодексу, Козулину грозит срок заключения от 6 месяцев до 6 лет, в зависимости от избранной судом уголовной статьи. Перед судом сегодня предстанет и руководитель отдела спецпроектов первого российского телеканала Павел Шеремет. Журналиста также задержали 25 марта, когда он приехал в Минск для участия в акции оппозиции, приуроченной ко Дню воли. Никаких конкретных обвинений Шеремету предъявлено не было. По данным правозащитной организации «Весна», с середины марта в Белоруссии к административной ответственности привлечено 35 журналистов. С самого утра на поступах к судам собрались сотни людей, которые несколько дней пытаются хоть что-нибудь выяснить о судьбе задержанных родственников. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных в тюрьме, есть убитые и раненые. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По версии правоохранительных органов, так называемые криминальные авторитеты готовили побег. Однако полиция заблаговременно получила информацию. Части специального назначения попытались арестовать тех, кто планировал бунт. Заключенные оказали активное сопротивление. Они опасаются, что полиция переведет их в новую кутаистскую тюрьму, где у заключенных не будет телефонов и телевизоров. В камерах. Министерство внутренних дел, не отрицая, что в результате спецоперации есть убитые и раненые, продемонстрировало изъятое у арестантов оружие – пистолеты Макарова. Кроме того, среди полицейского спецназа тоже есть раненые. Количество погибших не уточняется. Звучат разные цифры – от 3 до 7 человек. К тбилисской тюрьме пришли члены семьи и родственники заключенных. Начались стычки с полицией, охранявшей внешний периметр. Из тюрьмы все это время слышны звуки выстрелов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Непале маоистские повстанцы взяли в заложники 4 польских альпинистов. Поляки, захваченные в районе пика Эверест, дали знать о себе в пятницу, воспользовавшись сотовой связью повстанцев. С тех пор о них ничего не известно. Никаких требований похитители пока не выдвинули. В Кабуле афганец Абдул Рахман, обвиняемый в вероотступничестве, сегодня проходит медицинскую экспертизу. Его дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. Если Рахмана, 16 лет назад обратившегося в христианство, признают невменяемым, все обвинения против него будут сняты. Дело Рахмана вызвало широкий резонанс. Мировые лидеры, в том числе Папа Римский Бенедикт XVI, призывают власти Афганистана освободить вероотступника, говорит глава Римско-католической церкви.
Мои помыслы обращены в особой мере на общины в странах, где отсутствует свобода вероисповедания, или там, где она на бумаге существует, но ущемляется.
Заявил Папа Римский Бенедикт XVI.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле из-за аварии на ТЭЦ несколько районов по-прежнему остаются без тепла и горячей воды. В субботу из-за повреждений несущей конструкции на Барнаульской ТЭЦ рухнула крыша перехода между цехами. Один человек погиб, двое получили ранения. На Камчатке из-за опасности схода новых лавин приостановлены поиски трех человек, оказавшихся под снежными завалами. В воскресенье под лавину попали 10 туристов. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. США намерены обратиться к России с запросом по поводу недавнего сообщения Пентагона о том, что во время военных действий в Ираке Москва передавала правительству Саддама Хусейна информацию о передвижении американских войск. Подробностями Владимир Морозов.
Во время интервью Райс отказалась обсуждать вопрос о том, знал ли о передаче документов президент Владимир Путин. Госсекретарь также не стала отвечать на вопрос, привела ли акция Москвы к гибели американских солдат. Сенатор Эдвард Кеннеди заявил, что если сообщение Пентагона о передаче России секретных документов Ираку окажется правдой, то США должны пересмотреть свои отношения с Россией и подумать, стоит ли президенту Бушу ехать в июле в Санкт-Петербург для участия в совещании стран «Большой восьмерки». Российская разведка отвергла обвинение в передаче Саддаму Хусейну секретных документов. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Александр Копцев, напавший на синагогу, признан виновным и осужден на 13 лет тюрьмы. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Белоруссии сегодня начинаются суды над задержанными участниками шествия оппозиции 25 марта.
Говорит Радио «Свобода». Правосудие. Большие победы маленьких людей. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Изменилось ли и как изменилось правосознание россиян за годы судебной реформы? Научились ли мы пользоваться законодательно закрепленными правами? Как добиваться от чиновников соблюдения законов и чьи интересы сегодня защищает судебная власть? На эти вопросы постараются сегодня ответить эксперты в студии «Радио Свобода», профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова и профессор Высшей школы экономики, также доктор юридических наук, Михаил Краснов. Но я хочу сразу предупредить слушателей, что оба мои гостя, которые сегодня присутствуют в студии, довольно пессимистично настроены и не считают, что судебную реформу в России состоявшейся. И вот, пожалуйста, объяснитесь, Елена Анатольевна, почему вы считаете, что все так плохо?
Ну, мы уже говорили как-то, в том числе и с Михаилом Александровичем, на эту тему в нашем московском клубе юристов. У меня позиция такая. Вот когда заявляется какая-то реформа, ставится какая-то четкая цель, для чего и к этой цели идут. Изначально, на мой взгляд, не было поставлено цели в России. Мы все время говорим о каком-то реформировании. Мы что-то реформируем. Перманентное реформирование есть реформа. Изначально не было поставлено никаких целей. К чему идем? В итоге получилось плохо, ничего по-настоящему. Вот мне, как адвокату особенно, видно изнутри судов. Ничего не состоялось, на самом деле стало намного хуже с точки зрения правосудия.
Михаил Александрович, вы придерживаетесь той же точки зрения, насколько я понимаю. И мне единственное вот в этой связи такой уточняющий вопрос. А почему же хуже-то? Вроде и приняли кучу новых всяких законов и кодексов, ввели суды присяжных повсеместно в России, но сейчас вот только в Чечне он не действует. И, в общем-то, напротив, все должно быть очень весело и хорошо.
Тут я должен немножечко пополемизировать. Я не считаю, что цели не были поставлены. Дело в том, что была принята все-таки утверждена Верховным Советом еще Российской Федерации в 1991 году, в октябре, концепция судебной реформы. И там цели достаточно прозрачные. Может быть, этот документ, к сожалению, не стал достоянием широкого круга людей. И это очень плохо. Общество не осознало, что такое судебная власть, зачем она нужна и как нужно ее обустроить. Но я полностью согласен, что правосудие у нас в таком широком, в большом смысле, в крупном, у нас нет. Потому что правосудие – это праведный суд. Вот что такое. То есть тут прилагательных никаких не требуется. Так вот, я для себя определяю, я всегда беру вот такие критерии. Вот может ли старушка из какого-то глухого поселка реально защитить свои права через суд? Отвечаю – нет. Этот суд и недоступен по многим параметрам, и в материальном часто смысле, и в транспортном часто смысле, и в чисто правовом. Она просто не напишет реально искового, допустим, заявления или жалобы на какого-то чиновника, который ущемил ее права. Другое дело, вы мне скажете, что она и не подумает, что суд, но она должна подумать, когда это превратится в достаточно массовое и рутинное действие. Если тебя чиновник обидел, учинил произвол, то ты идешь сразу в суд и уверен, что ты получишь в этом суде защиту. Так вот, эта старушка, она не только, этот суд для нее недоступен, но у нее далеко нет уверенности, а скорее наоборот, уверенность в обратном, что ее суд не защитит. Все это одно начальство. Вот в этом трагедия. Наш суд в глазах россиян – это часть вот этого совокупного понятия начальства.
Да. Да, Елена,
я бы тоже хотела еще пояснить. Значит, вот вы сказали о том, что принята куча новых законов. Вот на самом деле я специалист именно по законодательству. Должна сказать, что куча законов еще ни о чем не говорит. Потому что не числом, а качеством. Вот то, что куча, как раз привело к тому, что эти законы безумно коллизионны. То есть они противоречат друг другу. Раз противоречивая законодательная система, уж всем известна поговорка, что у каждых двух юристов есть несколько больше мнений. Значит, и читаются они абсолютно по-разному. А ведь судья, он принимает по собственному видению, по собственному усмотрению, основываясь на законе. Если разночтение закона огромно сегодня, то, соответственно, и такое правосудие. Это первое. Второе – это назначаемость судей. Как у нас в России в соответствии с этой концепцией на сегодня назначаются судьи? Все судьи сверху донизу назначаются президентом Российской Федерации. Можно ли после этого, и полномочия их продлеваются президентом, а могут быть не продлены,
через 5 лет.
Да. Поэтому говорить о независимости судебной власти, независимости судебной системы не приходится. Очень много административно-ресурсных дел. Именно отсюда термин «басманное правосудие», который переведен уже на иностранные языки. «Басмани джастис» – это уже вот такое определение неправосудной российской системы.
Как в свое время «Спутник» стал.
Да. Ну, не говоря уж о том, что наша несчастная Фемида на здании Верховного суда, она вообще у нас без повязки на глазах. Ну, и еще одно. Очень своеобразно, я говорю сейчас об уголовном суде. Посмотрите, что произошло. Вот приняли новый ОПК. Следствие в разделе «Там у нас обвинение». И вот это мой личный пример. И ни у одной меня таких примеров масса. Говоришь со следователем, ну почему вот так плохо проведено предварительное следствие? Почему вы не искали доказательства? Почему вы не хотели установить истину? Ответ прямой. А мне не надо устанавливать истину. Я сторона обвинения, говорит мне следователь. Это его прочтение уголовно-процессуального закона. Все. На этом все заканчивается. Предварительное следствие не устанавливает истину. А в УПК теперь не разрешено возвращать дело на доследование. Значит, плохо проведенное следствие, недостаток доказательств в суде, неправосудные приговоры. Плюс отпало фактически у нас оправдательные приговоры отпали. Их же намного меньше, чем даже во времена сталинских репрессий.
Ну, по крайней мере, суды присяжных выносят оправдательные вердикты, на основании которых председательствующие подписывают оправдательные приговоры. Другое дело, что сейчас, видимо, так плохо работает предварительное следствие, что присяжные, видя, что доказательства ничтожны, вины подсудимых зачастую оправдывают таких людей, оправдание которых обществом осуждается, потому что людям кажется, что это завзятые негодяи, преступники им кажется. А присяжные, которые посмотрели, не увидели никаких доказательств, оправдывают этих людей, и люди восстанавливаются против самой идеи суда присяжных. Может быть, это делается специально, потому что не нужен никому этот независимый суд присяжных. Михаил Александрович.
Что именно делается
специально? Специально дается указание следствию работать вот так вот, как бы в полоборота, чтобы они таким образом скомпрометировали суды присяжных.
Я не сторонник теории заговоров, в том числе и здесь. Но я хочу обратить внимание, это отдельная, конечно, и очень большая дискуссия о суде присяжных, особенно после вот этого Санкт-Петербургского дела по убийству девочки 9-летней. У многих, у очень многих возникла идея, она витает все время в воздухе, в зависимости от того, какой резонанс получает тот или иной вердикт присяжных, что Россия не доросла до суда присяжных. Почему-то в 60-х годах 19 века доросла, а сейчас не доросла. И вот я думаю, что вот от этого отчаяния, вы правильно сказали, кажется, обществу кажется, что вот это негодяи. Но для этого и есть суд. Вы докажите, что это негодяи. Потому что если мы сейчас покончим с презумпцией невиновности, в том числе и в моральном таком смысле, будем говорить, да это, конечно, отпетый негодяй, явно он убил. А все, на этом можно вообще заканчивать всякие разговоры о праве. Это первое. Второе, да, суды присяжных это обычные граждане, но... Значит, таково моральное состояние нашего общества. И чем больше мы будем смотреться в это зеркало, а не бить его об пол, тем больше нам, может быть, я надеюсь, обществу в целом будет стыдно, и оно будет вырабатывать и требовать от государства вырабатывать другие какие-то средства для минимизации хотя бы, если не ликвидации, каких-то совершенно уродливых вещей, потому что убийство вообще беззащитного человека, будь то маленькая девочка или будь то беспомощный старик, это одно из самых последних вообще, наверное, человеческих деяний. Тут вопрос. Обществу должно быть стыдно. Присяжные помогают смотреться, раз они выносят такие вердикты. Но в то же время, в-третьих, вы правы, потому что я думаю, такая версия, я не был в этом суде, но не исключаю, что следствие было плохо проведено, а присяжные, между прочим, присяжные, это люди, это вообще прекраснейший институт, потому что он помогает обычным людям почувствовать себя вершителем судеб. И надо просто видеть, как люди преображаются, обычные люди. Они чувствуют ответственность. Это не просто на рынке поговорил или у магазина о том-то, о том-то.
Когда ты понимаешь, что зависит судьба человека.
Конечно.
Спасибо, Михаил Александрович. Я хочу прослушать короткий анонс, а после этого мы продолжим разговор.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова и профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Михаил Краснов. И сегодня мы говорим о том, как с ходом судебной реформы меняется правосознание россиян, и меняется ли оно вообще, и вообще идет ли, продолжается ли судебная реформа. Вот так вот, наверное, вкратце это можно назвать. Но у нас почему-то очень мрачный такой получается разговор, и вообще все получается, что все плохо. Вот чтобы несколько развеять это впечатление, я предлагаю послушать сюжет, который подготовил наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Требование заплатить штраф унижает пассажира. Так решил Александр Беленький после того, как прокатился зайцем в казанском трамвае. Заплатив 20 рублей, он решил не просто обидеться, а обратиться в Конституционный суд Республики Татарстан с жалобой на неправомерность требований перевозчиков предъявлять билет и оплачивать проезд в течение одной остановки. Сам Александр Беленький оказался жителем Екатеринбурга и студентом юридического факультета. Молодой человек посчитал, что правила проезда в Казани не соответствуют Конституции, а значит и деньги с него взяли незаконно. Разбирательство длилось несколько месяцев. Все это время уральский студент часто посещал Казань. Но вот свой триумф, к сожалению, приехать не смог.
Признать правила пользования трамваем, троллейбусами, автобусом в городе Казани, утвержденные постановлением главы администрации города Казани от 28 ноября 1997 года в полном объеме, не соответствующими части 3 статьи 24 Конституции Республики Татарстан, поскольку они не были опубликованы официально для всеобщего сведения.
7 марта председатель Конституционного суда Республики Татарстан Виктор Демидов огласил это решение. Дотошный студент Беленький сумел выяснить и представить доказательства, что правила пользования общественным транспортом в Казани официально нигде опубликованы не были. Они лишь развешивались в салонах трамваев и троллейбусов. А значит, все эти годы не имеют никакой юридической силы. Теперь в Казани никто не может спрашивать билетик и уж тем более накладывать штраф. Такая ситуация продлится до тех пор, пока городские власти не примут и не опубликуют эти правила. Кровные 20 рублей Беленькому, правда, никто не вернул, поскольку в то время этот документ все-таки действовал. Комментируя свое решение, Конституционный суд заявил, что дело Александра Беленького заставит наших чиновников призадуматься и проверить все правовые акты на законность. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вот такой сюжет пришел к нам из Казани. Конечно, впечатление от него двоякое. Ну, во-первых, действительно нужно оплачивать проезд в общественном транспорте. И чего уж возмущаться из-за того, что тебя оштрафовали. Но, с другой стороны, вот действительно пронырливость, если можно так сказать, вот этого студента, который не поленился и дошел аж до Конституционного суда республики, и тот признал, что да, эти правила были незаконными, потому что чиновники, опять же, забыли их опубликовать официально. Это все-таки нужно дать просто должное его вот такой вот напористости. Скажите, пожалуйста, можно ли из этого сделать заключение, что все-таки с правосознанием в России у людей стало лучше? Или это вот, вот этот человек, он уникальный? Елена Анатольевна?
Ну, знаете, правосознание в России вообще очень сложный вопрос, потому что российской государственности все-таки 1000 лет, да, а не 2-3 сотни, как во многих некоторых государствах, которые сегодня называют цивилизованными. И если открыть, есть такой словарь пословиц и поговорок «Даля», то там целая глава посвящена, в общем-то, российскому правосознанию и отношению к правосудию. В России традиционно за тысячу лет российской государственности есть такой феномен российский правовой нигилизм. Вот это такое потомственно-генетическое состояние российского правосознания. В зависимости от того, насколько власть давит административно-ресурсно на население, этот правовой нигилизм то усиливается, то уменьшается. Что же касается в целом правосознания? Вот, на мой взгляд, сейчас пик правового нигилизма в России, потому что плохие законы, потому что недоступно, как сказал Михаил Саныч, правосудие для очень многих граждан, потому что даже присяжные, я абсолютно согласна, это изумительный институт, но и на них происходит давление, и мы все читали эти материалы Леонида Никитинского о том, что происходит
люди
с судами присяжных, когда они готовятся вынести вердикт, не устраивающий, в данном случае в условиях административно-ресурсного дела, это тоже вообще фантастический термин, административно-ресурсные дела, в которых решения выносятся под давлением. Вот мне очень часто именно в таких процессах приходится стоять, потому что я занимаюсь конституционным правом, например, разбирательными делами. И у меня были случаи, когда судьи сами, им очень стыдно было, они, не глядя в глаза заявителя, говорят: мы понимаем, все понимаем, мы видим вашу систему доказательств. Мы сами живем не на Луне, но мы не можем вынести решение в вашу пользу, в открытую, потому что им стыдно перед заявителями. И я в таких процессах стояла не один раз, не один раз. Поэтому правосознание в России как было, так и есть. Оно может... Сейчас, конечно, меньше граждане ориентируются в законах, потому что очень нестабильное законодательство, оно все время меняется. И юристы хуже ориентируются. И юристам, я это называю перепаханным конституционно-правовым полем. Оно безумно перепахано, в его условиях очень тяжело работать.
Но с другой стороны, вот все-таки странно наблюдать. С одной стороны, люди стали чаще, больше обращаться в суды и чаще отстаивать свои права, ну, скажем, основываясь на законе о защите прав потребителей. То есть человек, в принципе, уже готов. Ну, каждый покупает.
Произвола такого раньше не было, тяжелейшего в отношении простых граждан. Граждане начали сопротивляться. Более того, они еще выяснили, наконец, что есть Европейский суд по правам человека. И сегодня Страсбург задыхается в российских делах. Я уже даже слышала намерение ограничить, там, установить минимальный размер ущерба. Страсбург уже просто вынужден даже как-то отстраняться
так,
от количества
разъяснений. Не это ли говорит о том, что правосознание как раз у граждан повышается, Михаил Александрович?
Это называется внутреннее гражданское непоминание. Не хотим жить в таких условиях. Хоть как-то, но будем защищаться. Вот лично это моя точка зрения. Может быть, Михаил Александрович...
Да, давайте мнение, Михаил Александрович.
Я согласен, если это... Ну, а это, наверное, часть правосознания, то да, в этом смысле изменилось. А что касается правового нигилизма, я в целом вообще согласен, просто хочу чуть-чуть дополнить. Я-то вообще стою на той точке зрения, что Россия удивительная страна еще и в том смысле, что она как бы создана на самом деле для естественного права. Ну, если грубо говорить, то есть право, основанного на самых глубинном понимании, что такое есть справедливость. Так вот, у русского человека, действительно, нашему государству уже больше тысячи сто лет. Причина вот этого незаконопослушания, я бы даже сказал, не права, а именно незаконопослушания состоит в том, что власть действительно постоянно, почти постоянно, потому что были периоды в древности, давила на людей, издавала идиотские запреты, дурацкие законы. Эти законы действительно, особенно сейчас, вот все время меняются. Плюс почти вот за всю историю мы не имели нормального суда, и гражданин привык, что называется, держать фигу в кармане. Он борется с государством именно тем, что... старается обойти, не исполнить, не соблюсти тот или иной закон, в том числе и хороший. Но вот возникает ощущение, что вот все мы просто презираем закон. Да ничего подобного. Была бы нормальная правовая система, были бы нормальные граждане. Просто у каждого из нас есть собственное понятие чувства правоты.
А это не кажется ли вообще странным? Ведь раньше, в стародавние времена, был царь. На Руси-то, помазанник Божий. И теоретически вот людям было как-то легче принимать все эти запреты, которые исходят от человека, посаженного Богом на земле. А сейчас ведь власть – это те люди, которые вышли из общества, которых мы выбрали. И в этой ситуации вообще тогда странно, почему...
Позвольте с вами не согласиться. Это не мы выбрали, это так посчитали. Уж по крайней мере, с 2003 года выборов в России нет.
Вы в этом убеждены?
Я это знаю, у меня есть система доказательств. И мы это отстаивали в судах. Угу. Всех инстанций.
То есть у нас есть смысл, у людей есть смысл обижаться на власть, да? Не нужно обижаться на себя. Что мы сами проголосовали и выбрали тех людей, которые принимают не те законы, которые нам бы хотелось.
Не выбирали.
Мало этого, у нас, это связано и с отсутствием действительно свободы выборов. Нет, соответственно, политической ответственности. Представьте, а кто отвечает на следующих выборах? У нас что, есть какая-то правящая партия? У нас есть президент, который говорит: отвечаю за все. Но удивительная вещь. Граждане видят все безобразия, Но президенты от этих безобразий отделяют. И я их понимаю, потому что если пойдет и эта последняя как бы надежда, надежда на святого, то тогда как жить вообще?
Спасибо большое. Мы продолжим наш разговор о том, как меняется и меняется ли правосознание россиян в течение судебной реформы в России. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова и профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Михаил Краснов. Мы продолжим передачу сразу после сводки новостей на волнах «Радио Свобода». И нашим слушателям я хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей в передаче «Время гостей» в московской студии «Радио Свобода» бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Темой для разговора станут планы Михаила Касьянова по созданию движения «Народно-демократический союз», а также итоги мартовских выборов в регионах России, Белоруссии и Украине. Ваши вопросы Михаилу Касьянову вы можете задать на нашем сайте.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января ранил ножом 9 прихожан московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Обвинение требовало для Копцева 16 лет лишения свободы. Ранее Копцев заявил, что не раскаивается в содеянном. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным Центра избиркома, лидирует партия регионов Виктора Януковича, затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». 3-процентный барьер преодолели в общей сложности 6 партий и блоков. В Беларуси сегодня начинаются суды над задержанными при разгоне субботнего шествия оппозиции и разгроме палаточного лагеря в центре Минска в ночь на 25 марта. По данным правозащитных организаций, перед судами предстанут около 500 человек. Среди них экс-кандидат в президенты от оппозиции Александр Козулин и около 10 представителей иностранных СМИ, в том числе журналист Первого российского телеканала Павел Шеремет. В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных. По сообщению министра юстиции Грузии Гии Кавтарадзе, есть убитые. 19 человек ранены, в том числе 2 полицейских. У здания тюрьмы собрались сотни родственников заключенных, по словам которых, убиты от 3 до 7 человек. Начались стычки с полицией. В Новосибирске сегодня областной суд вынесет приговор группе скинхедов, которые обвиняются в разжигании национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. На скамье подсудимых 9 молодых людей, студенты и старшеклассники. Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Ханье, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. В Непале маоистские повстанцы взяли в заложники 4 польских альпинистов. Поляки, захваченные в районе пика Эверест, дали знать о себе в пятницу, воспользовавшись сотовой связью повстанцев. С тех пор о них ничего не известно.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня профессор юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова и профессор Высшей школы экономики, также доктор юридических наук Михаил Краснов. Сегодня мы говорим о том, научились ли мы пользоваться законодательно закрепленными правами и изменилось ли правосознание россиян за годы судебной реформы. Я сообщаю телефон прямого эфира для слушателей 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для всех регионов России. Пейджинговые сообщения присылайте нам, позвонив по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». У нас уже есть пейджинговые, первые пейджинговые сообщения, и в том числе вот такие. Я попрошу сейчас прокомментировать наших гостей. «Недавно произошло великое событие, — пишет Александр. — Впервые в истории ельцинско-путинской России защитили права человека. Ни западного шпиона, ни олигарха, ни чеченского террориста, а простого русского работяги Щербинского. И защитили не правозащитники Ковалева, Алексеева, Ганушкины, а такие же простые люди, кто сидит за баранкой. Скажите, пожалуйста, это вообще вот то, что произошло в деле Олега Щербинского, это исключение из правил или говорит о том, что намечается такая тенденция? Михаил Александрович.
Ну, я думаю, вот на момент вынесения этого решения это исключение из правил. А то, что всех уже, ну, скажем так, достало состояние правосудия, в том числе и самих судей, потому что они такие же живые люди, а это административно-ресурсное дело, безусловно. Да, я надеюсь, что это станет тенденцией. Я просто одну цитату вам, если можно, приведу. Из Салтыкова-Щедрина. У него в истории одного города есть такой градоначальник Василиск Бородавкин, который издал указ о нестеснении градоначальника законами с одной единственной статьей, что если тебе закон мешает, то положи его под себя, и он и невидимым став, сильно тебе в действии облегчит. Вот то, что привело сегодня в том числе к победе в деле Щербинского. У нас власть перестала вообще слушаться законов, но требует соблюдения законов от населения. И это очень всем надоело.
Михаил Александрович, ваш комментарий.
Ну, во-первых, я не могу согласиться, что это первый случай. Суды и раньше иногда выносили. И в этом смысле у меня скепсис, что это начало тенденции. Просто когда... Это просто наоборот, для народа сигнал. Когда люди борются за право, они иногда умеют побеждать. Поэтому боюсь, что это не тенденция, потому что тенденция будет, когда власть увидит, что люди выходят на демонстрации не только по поводу там, невыплаты зарплат, но и по поводу совершенно действительно безобразного состояния судебной власти, судебной защиты. Она не защищает. Так вот, я думаю, что в большой степени, тут права Елена Анатольевна, что это дело ресурсное было, так вот, сила солидарности победила административный ресурс. И для людей был четкий сигнал, мы победить можем, но если мы будем солидарны.
Но я тут, кстати, хочу добавить к тому, что уже сказала Елена Анатольевна. Все-таки, на мой взгляд, вот этот градоначальник, который издал этот указ, он был, по крайней мере, честен. Он издал указ, в соответствии с которым как бы и жил. Люди знали о том, что он есть, и, в принципе, были, ну, не морально, но, по крайней мере, готовы к тому, что может твориться произвол в отношении...
А сейчас не так? Люди также точно морально к этому готовы.
Да, но в то же время...
Подали, не тот прав... Кто прав, а у кого больше прав, это издали.
Но в то же время у нас есть Конституция Российской Федерации, в которой говорится о том, какие права у нас есть и какие она нам гарантирует. Мы ратифицировали Европейскую конвенцию по правам человека. То есть, в принципе, если посмотреть на законы, вот на эти основные,
Мария,
вроде бы все должно быть хорошо.
Видели ли вы, когда-нибудь держали в руках издание Конституции, которое называется «Красная книга Конституции»? По-моему, именно Михаил Александрович составлял эту «Красную книгу», в которой две... Третье. Статьи Конституции на сегодняшний день не действуют.
Да, и вот об этом, о причинах этого, собственно говоря, нужно говорить. Почему? Действительно, текст вполне нормальный, вроде бы. А почему? Ну, тут причин много, и эта передача не этому посвящена, но что касается судей. Мы вот часто забываем, что судьи – это люди, которые живут среди нас, которые имеют... или не имеют детей, но имеют там, или не имеют семью, но это обычные люди. Вы знаете, на одном круглом столе по судебной реформе один судья из высшего суда, ну, он честный и принципиальный человек, он сказал, и не только, правда, он говорил, удивительную вещь, он сказал, судьи боятся. Страх, вот это слово «страх», это недавно был у нас круглый стол, оно висело. Так вот, мы должны задуматься, Елена Анатольевна тоже приводила, когда и судьи сами говорят, да, мы понимаем, но мы не можем. Значит, они чего-то боятся, значит, нет фундаментального, что есть в Конституции, независимого беспристрастного суда, независимого судьи, который подчиняется только закону, но, естественно, и своей совести. Так вот, мы должны задуматься, почему? Я понимаю, что...
Назначение судей.
К сожалению, тут много причин, не только назначение. Тут много причин. И И, между прочим, социальные, материальные, бытовые гарантии
тоже.
Я думаю,
что это, пожалуй, в первую очередь сейчас.
Тут много всего. Я еще раз говорю, мы сейчас вот за эту передачу, это еще раз говорю, надо отдельную передачу посвящать.
Ну, это
почему?
Да, это действительно отдельная тема.
Нет этой судейской независимости. Но этот факт существует. Поэтому мы добиться, то есть мы где-то добьемся справедливости. Но это не значит, что мы можем быть уверенным, почему порядка 80% граждан не доверяют суду. Потому что мы часто уверены, что не пройдет дело.
И что правосудие
и когда, не состоится. Да, когда правосудие состоялось, мы удивляемся. И сейчас по делу Щербинского мы тоже думаем, а что, может быть, это там все-таки в администрации областной сказали, да ладно, в Алтайской я имею в виду, да ладно, отпусти его, судье. Мы это тоже не можем сбрасывать со счетов, мы это допускаем, а это тоже, в общем-то, нонсенс.
Я предлагаю послушать уже дозвонившихся. У нас нас ждут на линии уже два человека. Давайте послушаем Елену из Москвы. Она дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень благодарна передаче «Свобода» за возможность еще раз высказать свое мнение. Елена Анатольевна, благодарю вас, что вы обозначили совершенно ясно и четко одну единственную причину, почему наши судьи не в состоянии решить ни одно дело. Потому что они подчиняются президенту. И все, что происходит в стране, это только по воле президента, а не по конституции, не по закону. Если он сочтет, что это нужно, а так оно и будет. И вот эта вертикаль власти, она приведет нас действительно к тому, что люди пойдут на улицы. Вот они уже вышли раз, а дальше будет хуже. Неужели это цель? Привести общество опять в состояние вот такого хаоса, как это уже было не раз в нашей жизни. Неужели мы не в состоянии, как европейские люди, жить по европейским законам? Я искренне вас благодарю, что вы обозначили эту причину четко и ясно. Спасибо вам.
Спасибо, Елена, за ваш звонок. Давайте послушаем Александра Васильевича из Ленинградской области. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте.
Я скажу одно, что вот мы сейчас говорим о европейской цивилизованности, а нужно, наверное, самим подумать, каким образом нам сделать так, чтобы все было нормально. Ну, во-первых, нужно сделать так, чтобы адвокаты и следователи не искали в законах запятых. Там, как поставишь запятую, так она будет смотреться. Но главное, что нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя ездить бесплатно в транспорте. Вот. Если еще относительно судья незаконно осужден, судивший, значит, следователь, подтасовавший факты, свидетель, давший, значит, свидетельство показания, ну, сложные свидетельства показания, должны судиться по тем же законам, по которым они осуждали этих людей или подготавливали к осуждению этих людей. Значит, все суды должны быть платные. И смысл такой, что тот, кто проиграл, тот и платит за этот суд. Тогда у нас не будет такого количества этих дел судебных, которые по пустякам просто затягивают, не дают нормально судить. Значит, должны быть у нас судьи должны так. Значит, он должен знать, первое, то есть закон, по закону, а потом должен только так вот плюсовать или отминусовывать, то есть знать арифметику.
Понятно. Я, насколько я понимаю, Александр Васильевич, есть целый список такой. Концепция судебной реформы. А может быть, действительно, какие-то вот из этих предложений разумные? Вот, например, как вам идея за то, чтобы сделать суды платными в том смысле, что проигравшая сторона должна оплачивать все расходы
так есть и сейчас, а во-вторых, тут прозвучал мотив, что суды будут меньше загружены. Это тоже для кого-то там завод в суде, дело о заводе выиграть важно, дело жизни, а для кого-то, извините, рубашку там порвали, это тоже дело жизни. Поэтому вот так я бы не стал мелкие дела вот как-то пренебрежительно. Но я хотел о другом, о первом звонке сказать. Тут все сложнее насчет назначаемости. И я здесь хочу подискутировать с Еленой Анатольевной. Дело не в том, что президент назначает, потому что, в принципе, он назначает пожизненно. Но в чем тут действительно крючок для судей? Дело в том, что, во-первых, дурацкая совершенно норма, что впервые судьи назначаются на 3 года, а потом мы посмотрим, как ты себя проявил. Вот это нельзя, это надо выбрасывать из закона. А главное даже не в этом. Главное, что президент назначает не судей. Я еще раз говорю, он пожизненно их назначает, он не может с ними ничего сделать. а он назначает еще теперь председателей суда. То есть он формируется судейское начальство, через которое и можно оказывать как раз давление. И вот здесь действительно председатели судов назначаются на 6 лет с правом переназначения. Вот это... То есть выстроилась отдельная судейская вертикаль, которая очень хорошо вписывается
в вертикаль. То есть вы считаете, что президент в председателях судов назначает себе угодных людей?
Ну, конечно же, президент не знает председателя.
Это делают его уполномоченные.
Да. Но это делают, да,
представители президента федерального
бюрократия,
круга.
Делает бюрократия. И она имеет возможность давить там, особенно по делам, связанных с избирательными правами. Вот здесь... К сожалению, вряд ли люди выйдут на улицу, когда совершенно часто бесстыдные просто приговоры, вернее, решения судов принимаются по избирательным делам.
А вот мне кажется, что Елена немножко о другом говорила. Она начала с этого, а дальше она говорила о том, что все зависит от вертикали власти. Все в нашей жизни, не только система правосудия. И людям это уже настолько надоело, что они начнут... И почему они так делают? Неужели они этого не понимают? Вот вы знаете, я... тоже не понимаю, почему идут такие, простите за выражение, идиотские реформы. Что наши чиновники совсем плохо образованы? Они что, не читали нашей российской истории? Они не знали, сколько реформ, и не знают, сколько реформ на Руси провалилось, потому что они были сделаны неграмотно? Они что, не понимают, чем это кончалось на разных этапах исторического развития нашей страны? Вот меня тоже удивляет. Ну, кажется, понятно. Это все просто и понятно. Да, люди завтра выйдут на начнут выходить на улицы. Чем более дурацкая реформа, тем больше будет сопротивление. Вот абсолютно согласна со слушателем.
То есть вы считаете, что сейчас чиновники, они выбрали такую позицию, ничего не вижу, ничего не слышу.
Качество чудовищное принимаемых решений. Чудовищное качество решений.
Я с другого конца зайду. Я вот сейчас пока в интернете статью, но, надеюсь, ее опубликую. Она называется «Фатален ли персоналистский режим в России?». Дело в том, что когда режим, ну, вообще вся система замыкается на один институт, в данном случае президента, система становится крайне неустойчивой. А главное, что правит именно бюрократия. На самом деле чиновники, Елена Анатольевна, и не должны не определять реформы, не судить о них, они должны проводить,
исполнить.
Определять должны политики. Но чего у нас нет, и не предвидится, к сожалению, в этом беда, у нас нет нормальной политической конкуренции. А раз нет нормальной политической конкуренции, ни одной политической силе некому взять на себя политическую ответственность, в том числе
за принимаемые ту или иную решения.
И решение, и за ту или иную другую реформу. Это не бюрократия должна определять стратегию. Потому что бюрократия везде одинакова. Но вы пересадите этого человека из госаппарата, он будет политиком, он по-другому себя будет ощущать. Или наоборот, человека возьмите с улицы и посадите в госаппарат, он будет вести себя точно так же. Это не отдельная порода. Это место, статус определяет сознание.
Вот я и согласна с вами, и не согласна. Согласна в том, что да, бюрократия, она везде одинаковая, они исполнители, но в сегодняшней нашей России эта бюрократия имеет свою партию политическую, который называет эту вот организацию непонятную политической партией.
А у нас
каждый она раз... проводит свои решения, у нее конституционное большинство в парламенте, и, простите, я вынуждена говорить сегодня об ответственности бюрократии, потому что она праведным, неправедным путем, но сегодня вершит. Власть принимает решение. Что такое Государственная Дума с конституционным большинством Единой России? Что такое Единая Россия? Это чьи же интересы она выражает? Где у нее социальная база? Бюрократия.
Да,
именно бюрократия.
Нет, я говорю, что о ненормальности вообще ситуации, когда бюрократия имеет возможность править, а не политики. Вот я о чем говорю. Конечно.
Они числят себя в политиках.
Я предлагаю послушать мнение слушателей на этот счет. Николай Иванович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все понятно. Вся страна возмущена оправданием этих двуногих существ, которые стали резать. Детей стали резать, вы понимаете? Но вы все говорите о состоянии нашей судебной системы, да? Насколько она совершенна. Но вы хотя бы страну успокоили. Будет ли пересмотр этого решения? И почему эти присяжные, они что, непотопляемые? Так их надо за это гнать поганой метлой. У нас есть Верховный суд. Пожалуйста, об этом скажите всей стране, что это не окончательное решение, что будет пересмотрено это решение.
Николай Иванович, спасибо за ваш звонок. Насколько я понимаю, то действительно была жалоба уже, да, на приговор?
Я не знаю, да. Более того, я еще раз хочу слушателю напомнить, мы не знаем системы доказательств, которые были в этом деле. Если не было системы доказательств, а очень может быть именно так, то ведь принимают присяжные решения на основе наличия доказанности вины. Если следствие поработало плохо, то они вполне могли принять такое решение, если вина не была доказана. А судебное следствие фактически сегодня невозможно. Суд не может на пересмотр дела отправить, на доследование. Поэтому здесь как бы вот такая цепь, замкнутый круг, когда ничего невозможно сделать именно в результате той судебной реформы, которая была проведена. Ну, как бы трудно мне, как юристу, я не видела документов, мне очень трудно судить.
Но вообще в таких случаях, мне кажется, что разумнее, на самом деле, осуждать тех, кто проводил действительно следствие предварительное, а не присяжных, потому что, как Михаил Александрович уже сказал, и действительно присяжные люди, как обычный человек, когда становится присяжным, он понимает, какую ответственность на себя берет. И мне приходилось общаться с теми людьми, которые
обычно
были в коллегиях присяжных.
Обычно присяжные более тщательно дело исследуют. Чем суды.
Да.
А вы знаете, я еще хочу напомнить. В «Братьях Карамазовых», четвертой его части, это фактически описание, я как-то даже статью об этом написал, Достоевский как зеркало судебной реформы, то есть судебной реформы. Он описал весь процесс. И надо просто видеть, как, какие речи произносит и адвокат из столицы, приехавший в Скотопригоневск, и прокурор. Это такая величайшая дуэль интеллекта, доказательств, которые и их дуэль апеллирует к присяжным. Я не был, опять-таки, на этом процессе, но думаю, что априори, думаю, что вот этой дуэли величайшей не было в этом, к сожалению, процессе. Это еще вопрос квалификации и прокуроров.
А зачем дуэль-то? Если прокуроры идут в процесс, как правило, уже заранее уверенными в то, что суд встанет на их сторону, в принципе.
Ну, вот тут у меня
традиция
сложилась. Вот тут у меня наболело, как у адвоката. Вот честно вам скажу, более низкого уровня знаний законов, чем то, что лично мне пришлось видеть, особенно в избирательных делах, когда прокуратура вообще не знает норм, не понимает их сути, с трудом читает, делая многочисленные ошибки.
Или он даже не готовится порой к делу.
Да, как, это вообще заранее дома чудовищный уровень знания закона, вот в том числе избирательного. Ни разу ни одной речи я толковой не слышал.
Так а зачем знать-то, если суд все равно решит так, как, да, как сказали решить? Ну, в принципе, можно и адвокатам тоже.
Хотя бы закон знать. Я помню, это фантастика была. Это было дело по тому, как прокуратура его возбудила в Красноярском краевом суде. Члена Совета Федерации выгоняли из Совета Федерации. Прокуратура по причине такой, что он при выборах не удостоверил свою половую принадлежность. Мужчина, который всей стране известно, что у него трое детей, паспорт есть, все остальное, не удостоверил свою половую принадлежность. С трудом выговорила представитель прокуратуры, а дальше несла такую ересь с точки зрения права, что вынужден был судья, видимо, как-то поставить вопрос. Ей пришлось изменить свое заявление в ходе процесса. Вообще это невероятно, потому что меняются исковые требования, процесс должен быть немедленно завершен. И такие вещи сплошь и рядом. И в Верховном суде даже представители прокуратуры, они очень низкого уровня, к сожалению.
Слушаем дозвонившихся. Петр Захарович из Петербурга, пожалуйста, говорите.
Скажите, вы последнее время, я, конечно, воздержусь с целью экономии времени о комплиментах вашей передачи, которая мне очень нравится, и я очень ценю тех людей, которых вы пригласили. Но вот в последнее время ходят слухи, или, может быть, это уже мы близки к этому, что заменят Чайку на посту министра юстиции, Козаком. Чем это спровоцировано? Почему это вдруг сегодня, после этого процесса одного, в котором мы...
Петр Захарович, да. Спасибо, ваш вопрос понятен. Я, во-первых, от себя хочу сказать, что мы не можем комментировать слухи. Мне, например, об этом ничего абсолютно неизвестно. Если вот моим гостям что-то известно...
Я действительно слышал, но, во-первых, я хочу сказать, что к судебной власти это будет, если иметь крайне малое отношение, потому что суды давно уже вышли из-под опеки Министерства юстиции, и там осталась только служба исполнительного производства, судебные приставы. Что касается факта самих слухов и возможной замены, а может быть и не замены, то это как раз яркая иллюстрация того, что никто перед нами никакой ответственности не несет. И спокойно уходят министры или наоборот не уходят те, которые должны уйти, но это не вопрос отношения к ним общества, это вопрос внутри дворцовой борьбы, не более того. Вот в чем ненормальность.
Людей никто не спрашивает.
Конечно.
Слушаем Семена из Петербурга, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, спасибо, естественно, огромное за то, что вы подняли такую очень тяжелую глыбу. Я хочу сказать, что, к сожалению, вот все, что вы говорите, правильно, я голосую двумя руками за это, но мы, извините за старую поговорку, режем правду матку в бардаке. А бардак у нас очень существенный. У нас бандитская власть, бандитская милиция и полное бандитское государство. К сожалению, это к счастью, это не относится к рядовым гражданам. Поэтому у нас такая судебная, так называемая судебная система, просто хочется нецензурно ее назвать. Поэтому мы так вот с вами по-скотски живем, потому что мы живем в бандитском государстве. Спасибо за внимание, извините за столь
спасибо
эмоциональное...
Спасибо за ваше мнение, Семен. И давайте послушаем Александра Александровича. Это, пожалуй, будет последний звонок на сегодня, который мы успеем выслушать. Пожалуйста, говорите. Александр Александрович из Петербурга. Мы вас слушаем. Вы
Нет, это Красногорск Московской области. Я хочу поблагодарить всех участников и сказать следующее. Выступал Жуйков Виктор Мартемьянович. Я обратился со своей просьбой. Он обещал лично меня выслушать. Я ему лично написал, но вместо личного общения получилось, ничего не получилось. Так нельзя ответственным людям поступать. Ранее Беляков из департамента приставов тоже обещал меня выслушать. И тоже не выслушал. Ну до каких пор они будут убегать в свои норы?
Спасибо, Александр Александрович. Просто вот для окончания сегодняшней передачи, скажите, пожалуйста, вообще, вот если мы несколько трансформируем вопрос слушателя, когда все-таки судебная власть повернется лицом к людям, то есть, наконец, начнет выполнять функции, которые должна выполнять, то есть защищать права, законные права, интересы граждан?
Вот мы с Михаилом Александровичем специалисты в одной отрасли конституционного права. Я могу сказать свое мнение. Власть будет защищать интересы граждан, когда это будет власть граждан, когда это будет народовластие. Пока власть защищает совершенно другие интересы. И все наши утверждения Конституции о том, что источником власти народ является, это как раз те недействующие умершие статьи Конституции. Власть всегда выстраивает для себя ту машину, которая защищает ее интересы. Эта власть интересы народа не защищает, эта власть не народа. И народ отстранен очень сильно, уничтожены практически все инструменты народовластия.
И, Михаил Александрович, у вас тоже буквально 30 секунд для того, чтобы подвести итог.
Я бы абсолютно полностью согласен, просто добавил бы, что как в экономической сфере за нас, за потребителей, вынуждены уже бороться и продавцы, и производители, точно так же и в политической сфере. Вот когда за нас будут бороться, и суды будут понимать, что сегодня одна партия, завтра другая, и кланяться каждый не накланяешься, тогда они, это тот ключик, который хотя бы сделает возможным изменение судебной системы.
Спасибо. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были профессор юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова и профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Михаил Краснов. Сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода слушайте повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе на Брестской». Новая русская поэзия. Какой поэт нужен современному читателю? Какой читатель нужен современной поэзии? Поэты Дмитрий Пригов, Михаил Айзенберг, Андрей Родионов, Виктор Коваль, Дмитрий Кузьмин и музыкальный критик Борис Барабанов рассуждают на эту тему, ведет передачу Елена Фанайлова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».